Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам хочу представить моего сегодняшнего собеседника, отца Александра Дубасова, настоятеля храма во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино, а также проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии по воспитательной работе. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Итак, мы с вами встречаемся в преддверии очень большого, значительного праздника, который на Руси отмечается тоже очень серьезно, на уровне не меньшем, чем мы всегда отмечаем, скажем, День Николы, Чудотворца. Это празднование Георгия Победоносца, 6 мая этот праздник будет у нас. Так, ну, в общем, что можно сказать, наверное, вот начнем с этого образа. С образа Георгия Победоносца.
Известный иконографический образ, извод, так называемый, думается, что для наших радиослушателей мы не расскажем о какой-то такой новости. Радиослушатели знают, что святой великомученик Георгий восседает на коне, копьем пронзает горло змея, и при этом еще конь тоже попирает змея ногами. Такой вот известный образ, это, и нам этот образ известен как герб Москвы, и на монетах, которых мы пользуемся, видим, ну и, конечно же, на иконах. Вот, часто этот образ встречается. А сам святой великомученик Георгий жил в 3-4 веке, начале 4 века. Пострадал во время гонений, был талантливым полководцем, может быть, поэтому он еще является и покровителем воинства православного. Когда пришло время сказать о своем уповании, святой великомученик, как известно, раздал имущество и объявил себя христианином, после чего был мучим, поскольку император, который его возвысил до этого, страшно удивлен, страшно
разгневан, да.
Лучших воинов, полководцев, вдруг так, как ему казалось, свою жизнь отдает ни за что. И, конечно же, всеми способами пытались Георгия вернуть в прежнее состояние, чтобы он отрекся от Христа. Но вот святой великомученик Георгий все эти мучения вынес, истязания, за что наречен именно великомучеником. Истязания были изощренные, сильные, серьезные. И вот был в конечном итоге усечен. И сейчас мы святому великомученику Георгию, вот, с того времени до сей поры, мы поклоняемся, ему молимся, ему воздаем должную честь, как святому, и, молясь ему, просим у Господа мудрости и мужества, и вот других таких вот дел, когда требуется твердость, правильное внутреннее состояние. И
твердость такая, да, действительно,
да,
внутренняя.
Да, внутренняя твердость, потому что порой православие неверно обращают внимание на слабости, говорят, что православие – религия для малодушных людей, для слабовольных, для тех, кому не хочется быть сильными, мужественными, твердыми. Это, кому, конечно, заблуждение.
Да, кому не хочется вроде бы как принимать решения какие-то.
Да, то есть как-то все твердые, так спустить, да, вот так, что все Господь управит. Нам известно, что это есть как раз заблуждение, и что и само христианство клеймит это состояние, даже называет, что были такие последователи, вот, не мешание злу, не противление злу. И, в общем-то, православная церковь всегда четко и ясно давала этому определение. И мы всегда как раз в данном случае исповедовали следующим образом правильное настроение, состояние христианина. Что касается, когда тебя, каких-то твоих дел личных, да, ты, когда тебя ударяют в щеку, подставляешь другую. Когда касается ближнего, братьев, сестер, матерей, жен, твоей семьи, твоего отечества, то тут ты должен быть воином, воином стоять в строю с оружием или воином духовным, но в любом случае, то есть на своем месте выполнять должен, выполнять долг, принося себя в жертву Отечеству. И нет больше той любви, чем душу свою положить за други своя. То есть это вот как раз тот призыв, тот божественный наказ, который, в общем-то, христианин должен всегда исполнять.
А вот как вы считаете, отец Александр, вот у нас есть святой, которому поклоняются православные русские люди, это Николай Чудотворец. который прославился своей кротостью, вот такой мягкостью, так сказать. Есть, значит, достаточно такой решительный вот этот воин Георгий Победоносец, то есть вот два полюса. А почему все-таки русские люди, вот мы уже вначале сказали в нашей беседе, что и наравне там с Богородицей, естественно, с Христом и с Богородицей, вот у нас почитаем Николая Чудотворец, и в то же время не забываем мы никогда молиться и Георгию Победоносцу. Вот почему все-таки русские люди выбирают вот так вот, может, даже с каким-то особенным чувством выбирают вот этот образ? Что такая близость какая-то?
Николая Чудотворца, то по его великому заступничеству за землю русскую, вот он и обрел у русских людей такую любовь. Вот я всегда вспоминаю, когда бываю в деревне у мамы на родине, то стоит в центре Николай Чудотворец, очень часто встречается в избах, да по краям маленькие иконки Христа Матери Божией. То есть, ну, вот такое вот благочестие, да, вот они вот Николу вот святого, так, да, так почитают и так вот превозносят. И вот это вот такое вот бабушкино представление, да, то есть бабушка так себе представляет. Это нельзя даже ее за это как-то так осуждать. Святитель Николай настолько близок к русскому человеческому сердцу, что, в общем-то, понятно, что бабушка особо благословит, вот, и не погружается. Вот святой Николай Чудотворец, ему молится, и все остальное он уже устраивает. А что касается великомученика Георгия, то, как мы уже сказали, это покровитель воинства. То есть это сам воин, будучи воином, и был покровителем воинства, и в том числе воинства православного.
Но ведь русские люди, всегда
русская земля представляла лакомый кусок для тех, кто жил рядом, их там соседей, ближних, дальних. То есть всегда, в общем-то, русская земля представлялась, что ее вот может ей завладеть, кто на ней живет, забрать в рабство, потому что люди были исполнительные, люди были честные, добрые, отзывчивые. И поэтому русскому человеку всегда приходилось отстаивать свои бескрайние просторы, всегда защищать свои семьи, свой народ. Обращаются к Николаю Чудотворцу обязательно, потому что он заступник. И обращаются к тому, кто тоже есть воин. Дай мужество, дай нам вот, помоги. И спроси у Христа нам сил и бодрости. Обращается, конечно, к великомученику Георгию. Ну и еще надо сказать, вы знаете, я так думаю, что у каждого человека так или иначе с тем или иным святым что-то связано. Поэтому, когда человек взыскует вот, такой духовной жизни, то он на каком-то определенном этапе вот с какими-то святыми соприкасается особенным образом. Опять же говорим, двух святых мы так вот обращаемся и к Николаю Чудотворцу.
Да, кстати, Николай Чудотворцу и в конце мая будет тоже праздноваться.
Да, Никола Вешний. Вот, то есть, конечно, когда человек попадает в вот этот вот круг богослужения, то так или иначе он на каждой седмице, в четверг, в среду вечером, в четверг утром сталкивается, что поются особые молитвы в храме Николая Чудотворцу. Как правило, в храмах особое поминовение происходит. Уже этому святому отдает определенное внимание. Сталкивается с какими-то теми или иными моментами жизненными. Также вот он понимает, да, нужно вот молиться кому-то, чтобы было у него больше мужества, стойкости. А кто это? Конечно, это святой великомученик Георгий. Вот я служу в храме Рождества Христова, у нас один предел как раз освящен во имя этого святого.
А вы помните, с какого времени там начались вот такие крестные ходы, посвященные Георгию Победоносцу? Ведь они в преддверии и Дня Победы тоже происходили, и
да,
войны участвовали.
Да, так уж получилось исторически, что православному человеку особенно это близко и радостно, что победа, документы оформлены были 8 мая, официальная победа была назначена на 9 мая, а вот именно сама победа, вот реальная, фактическая, да, вот она была именно 6 мая достигнута. И православному человеку радостно, что в этот день святой великомученик Георгий, и, конечно же, христианин
как
не
бы,
может...
Да, как бы завершил да, вот эту вот кровопролитную
святого
войну.
Великомученика Георгия, как бы вот этой вот благости, радости лишить участия в этой войне. Сказать, что да, так вот он помогал, ему молились, ему обращались. Он был невидимым заступником воинства русского, противостоял этой духовной нечисти.
Один из командующих фронтов наш известный Георгий Жуков, да, Георгий в общем-то, Жуков, конечно, ведь да, тоже даже не случайное имя этого святого носил.
Да, этого святого, совершенно верно.
И верующим был человеком.
Крестные ходы святому великомученику Георгию начались примерно в 90-х годах. Я точно не могу сказать. Но вот отец Владимир говорил, что именно вот как-то вот с храма Рождества Христова это вот началось в епархии, а потом уже говорит, что это уже по всей России. Как он говорил, что начиналось вот,
все в начале
вот храм Рождества Христова был один из первых. Ну вот если отец Владимир был назначен в 1994 году, то, наверное, где-то вот в этих вот годах.
Да, и где-то вскоре.
Да. Угу. Ну, а вот мне радостно, что меня рукополагали как раз в пределе великомученика Георгия, то есть был освящен предел 9 декабря 1999 года, 9 декабря был освящен предел великомученика, а не на освященном пределе нельзя же рукополагать. Как раз после освящения было рукоположение, вот меня рукополагал владыка в диакон. Для меня это событие, оно такое значимое, знаковое, я об нем помню всегда, великомученика Георгия молюсь каждый день, потому что понимаю, что не без его участия.
У вас уже 10 лет, да, в прошлом, вот, буквально не так давно, да, исполнилось вашего служения.
Вот, у каждого человека определенно какие-то есть так вот к святым прикосновения, и поэтому у многих наших людей, потому что, опять же, повторяю, что наша Родина часто была попираема врагами, а противостоять им нужно было не только физически, и даже, может быть, не всегда столько физически, сколько именно духовно. К кому обратишься, как не к нашим духовным заступникам, и в том числе к великомученику Георгию.
Ну что ж, вот после рукоположения у вас началось служение в храме Рождества Христова, и я знаю, что вы какое-то время, так сказать, ну, может быть, только в последнее время как-то поменьше стали опекать военную часть, а так-то ведь вы долгие годы опекали, да, военнослужащих тоже?
Я в храме Рождества Христова опекал милицию и пожарную часть, а когда был переведен служить в Косулино, то у нас там военная часть буквально рядышком, вот, и мы с ними находимся в хороших отношениях. Так или иначе, в каких-то общих мероприятиях участвуем, с беседами к ним ходим. Так вот, где-то, если нужно, они на праздники воинов начальство присылает. В общем-то, хорошие, добрые отношения. Да, воинам, лишнее им слово, такое вот пастырское очень даже для них востребовано. То есть они его слушают.
Сейчас все больше говорят о том, что в армии должны быть священники служить, да?
Военные, вот, священники,
военные священники, да, должны быть.
Называют капелланами, правильно, неправильно.
Да.
Не берусь.
Ну, священники, говорить, скажем.
Священники,
так,
да, да, военные, да.
Вот как вы считаете, вот о роли такого священника, какова должна быть роль священника в армии? Что нужно воспитывать, что нужно прививать нашим воинам? И почему именно вот сейчас вот так остро встала эта проблема в последние годы?
Вы знаете, я думаю, тут вопрос такого вот, ну, даже, наверное, национального характера. В свое время, когда мы жили в так называемом Союзе Советских Социалистических Республик, и когда церковь одно время была уничтожена, другое время была крайне ограничена, в то время государство на себя брало роль духовного, идейного воспитателя. И никуда не денешь эту нравственную зону, эту область, никуда не денешь.
Ей
надо, чтобы обязательно кто-то занимался. В то время государство его вот эту вот зону, вот эту вот область никому отдать не могло. Потому что, собственно, на этом оно и держалось, во многом на этом. Когда все-таки шло время, и вот эта вот область размывалась, идеология, да, вот именно идеология и стремление в никуда. Коммунизм, социализм, мы сейчас понимаем, что это утопия. И вот это вот стремление постепенно все-таки оно сходило на нет. Те вдохновители, те вот организаторы, вот они вот в свое время умерли, новые тоже с какими-то, может, другими идеями шли, но в конечном итоге, как мы знаем, тот строй пал. И вот это вот идеологическое право, оно повисло в воздухе. Сегодня государство идеологией как таковой не занимается, что, конечно, печально. Неизвестно, что вот на сегодняшний момент было бы лучше, чтобы государство вообще бы не занималось, как вот оно сейчас, ну, практически не занимается. Или же все-таки вот когда тогда вот оно как-то пыталось людей сторожить. То есть вот мы пока не знаем, что мы сегодняшний день живем, мы пытаемся жить, вот, анализировать как-то вот это вот, и у Господа и спрашивать. Но так получилось, что вот это право сейчас отдано как раз традиционным религиям. Право воспитывать своих чад. Основная религия нашего государства – это православие, православная церковь. И поэтому, конечно, сегодня православная церковь старается все это нести, но насколько для человека это возможно услышать, это вот пока вот достаточно такой сложный вопрос. И поэтому, говоря о том, что воинов нужно опекать, мы говорим, да, обязательно нужно опекать. В свое время существовал специальный отдел, политический отдел вооруженных сил. были замполиты. Сейчас тоже остались воспитатели, похожие на это, но уже не то. Почему? Потому что раньше была идея, сейчас идеи нет. Поэтому воспитывают как? С большими трудами.
На чем воспитывают?
Да, на чем воспитывают. Поэтому, конечно, церковь сейчас выходит в этом состоянии и говорит, что да, есть к чему стремиться.
Есть к чему воспитывать, да.
Есть куда идти. Все правильно, все хорошо. Если мы даже не будем говорить в открытую о Боге, да, что вот призывать там, учить людей молиться, правильно жить, по-христиански правильно, да, то определенную нравственную область мы обязательно все равно приоткрыть можем. Отношения между людьми, отношения человека к старшим, к младшим, друг к другу, к командирам. В армии это очень востребовано. Потому что если, я вот, сейчас часть окормляю, там командир, по крайней мере, до недавнего времени сейчас сменился, был такой достаточно строгий и такой сильный. И там, ну, дисциплина более-менее есть. А вот если командиру где-то не хватает вот этой вот какой-то силы, то и коллектив начинает постепенно расползаться, расплываться.
Разложение такое, да, своего рода,
и тут,
да.
Если и командир не добирает, и еще и духовного слова не хватает, то, конечно, ребятам очень сложно и тяжело в таких условиях. Сейчас служит срочную службу, вроде бы казалось, немного год. Ну, вот у нас один семинарист служит. Как бы семинаристы несколько служат, но вот один недавно мне написал письмо, что первые полгода очень тяжело.
А в каком плане тяжело?
Ну,
в чем тяжесть?
В плане том, во-первых, что человек привык жить в каком-то определенном состоянии. Вдруг его из этого состояния изъяли, поместили туда, а там все, ну, инородное, будем так говорить, по крайней мере, на том этапе. Ни нормального режима, ни нормального питания, ни нормального отношения. Ну и все остальное.
Ну и сама по себе просто строгость какая-то, сама, да, вот да, суровость, конечно, вот, да, этой, да, вот обстановки, да, да, да.
Поэтому тут, может быть, даже имеет смысл сказать о том, что сейчас вот многие говорят, что в армии делать нечего. Вот тут вопрос очень такой непростой. Во-первых, что мы получаем в армии? Мы получаем в армии школу мужества. Очень часто говорят, что вот какие там отношения неуставные, все остальное. Ну так, в общем-то, ведь серьезные качества души, они ведь так просто не прививаются. Это ведь очень длительный и мучительный процесс. Mm-hmm. Поэтому в армии это возможно сделать достаточно быстро.
Ведь воспитание-то оно и исходит из того, чтобы преодолеть какие-то вот сложности и трудности,
да,
и как-то себя поставить, да?
Сегодня, милости Божьей, нет войны. Мы не голодаем. Мы не испытываем каких-то таких вот серьезных, суровых катаклизмов. И поэтому где это мужество взять? В городе, где-то на селе человек живет, так вот мы видим,
как воспитывать мальчика, мужчину,
да. С малых лет у него доступ к различным развлечениям, увеселениям.
И вот, только-то.
Да, вот мы окормляем одну деревню, Рассоха, и вот там вот киосок стоит, и ничего больше, только киосок. И вот...
С пивом.
Естественно. И молодежь крутится вокруг него, да, кто-то там что-то. И вот ребенок подрастает, и как только вошел в определенный вот этот возраст переходный, там, ну так, 13-14 уже, все, он сразу же хочет, не хочет, попадает, потому что больше ничего нет. И никто ничего не делает. И вот у нас там одна женщина пытается сейчас духовный центр организовать, так построить все это, вот такая вот подвижница, дай Господь здоровья, Галина Николаевна. И все, все остальные... Абсолютно, вот как будто бы это никого не касается. То есть просто люди вот деградируют, умирают, спиваются и все остальное.
То есть самоустраняются взрослые, да?
Взрослые там, можно сказать, да. Если и не отсутствуют, то практически отсутствуют.
В данных ситуациях, и конечно, местах, армия, да, это своего рода суровая, но школа, да?
Брали из этой среды, поместили, дали ему вот этот вот год мужества, трезвости.
Чтобы он в себя пришел,
да,
немножко, встряхнулся.
Чтобы он так пришел, рассмотрел. Да, где он был и что ему дальше делать. Ну, а дальше уже его дело. Поэтому я считаю, что, конечно, вот, ну, пусть даже вот это какую-то крайнюю ситуацию мы, да, посмотрели, пусть даже человек живет в благополучной какой-то обстановке, но все равно вот он ведь, ну, где вот ему опять же это
нужно? Но в благополучной обстановке, батюшка, он все-таки как тепличное растение тоже.
Да, какие-то сложности случились, и вот,
ну, мамочка, папочка,
мужества ближе не хватит опять. А тут уже человек закаленный. Ведь всегда народ сплачивался, закалялся и обновлялся во время каких-то таких вот испытаний. Война.
То есть армия нужна, по идее, да? Но,
нет,
но может
что
быть,
она нужна, это вообще даже без разговора.
Армия нужна для человека, для мужчины, для молодого человека.
Для,
но, конечно, для государства, это... для общества нашего нужна. Но нужно еще и обязательно учесть вот роль вот эту вот духовную, да, так сказать, да, воспитательную
и
составляющую.
Очень часто как раз вот именно священник сегодня, вот я говорю, что раньше там были свои какие-то установки, а вот именно сегодня священник может суть указать, некоторое вот ядро, что вот обрати внимание здесь, вот где-то сложно, тяжело, где-то вот так вот тоскливо, вот это вот, ну, это все пусть
но
будет,
это,
да.
Ну, это приходящее,
да, преодолевается. Ты же мужчина, да, ты же вот все это будешь вот так это настраивать себя, да. Но посмотри, вот что взамен этого, что тебе дается. А если еще и человек верующий, то есть ему священнику какие вопросы задать, и более как бы и о вере, и о молитве, ну тут вот уже священник может и, конечно, более как бы так развернуто разговаривать, и более так продолжительно, и глубоко, и так далее. Бывает часто, что ребята действительно такой в тоске находятся, что их надо поддержать, и за них надо помолиться. Опять роль священника видна и важна. Ну и так далее, и так далее. Конечно, вот это вот священство в армии — вещь замечательная. Другое дело, что на сегодняшний день вот это не так просто, потому что этому делу надо отдавать всю свою жизнь, а такой священник, как правило, имеет семью, и вот ему куда-то ездить, разъезжать не всегда бывает просто. За частью она может быть сегодня здесь дислоцироваться, потом уезжать в какое-то другое место, в третье, в горячие точки. Вот. Поэтому тут вот есть свои сложности.
Тут надо просто учесть какие-то моменты, видимо, просто сейчас пока еще идет выработка вот основных таких направлений,
какой-то стратегии, правил, определенные,
стратегии,
да,
определенные
стратегии.
Это не так вот просто все, конечно.
Не так просто, да. То есть вот мы увидели, вот говорим, что да, вот возможно, церковь отвечает согласием, что да, мы готовы, мы не просто готовы, а мы даже вот очень даже хотели бы быть там, вот, и вот насколько это возможно. В нашей епархии, надо сказать, такое достаточно благоприятная вот ситуация в этом смысле. Действительно, для частей у нас священники прикреплены, то есть где ты служишь, соответственно, вот, окормляешь части, и посмотрим, как будет дальше развиваться быть.
Батюшка, мы с вами от Дня Георгия Победоносца, от празднования вот этому святому, видите, как перешли плавненько к воспитанию в армии. Да.
Ну,
знаете,
тема актуальная.
Тема очень актуальная, да, и действительно, Георгий Победоносец, он покровитель наших военных. Но не могу вот вас еще не спросить, вы уже затронули немножко эту тему, о воспитании молодых. Знаю, что в вашем приходе вы с детьми тоже вот занимаетесь и со школой работаете, да?
Ну, со школой есть... сейчас меньше в связи с семинарией, с нагрузкой по семинарии. Со школой сейчас приходится только вот, ну, на каких-то бывать общих мероприятиях. Там, конечно, да, вот, и порой и ребят провожаем в армию, и так вот в ДК. Да, это все есть, но пока не хватает сил, то есть нужны помощники. И поэтому вот сейчас речь о том, чтобы взращивать хороших помощников, которые бы могли бы этим делом заниматься.
Но все-таки в школе какие-то тоже ведь у вас были и есть направления в работе, да?
Да, со школы мы работаем.
С местной школой, да, Косулинской.
Со школы работаем.
И это важно ведь, да?
Да, хотелось бы работать очень больше. Вот мне бы вообще очень бы хотелось бы в школе вот в этой даже вести просто простой урок. Урок, связанный...
С православной этики, нет?
Даже это-то все, как говорится, сейчас по программе есть, и там свои педагоги. Я бы даже пошел бы на то, чтобы вести урок истории, обладая, в общем, образованием и дипломами владея. Потому что с ребятами нужно не просто приходить и прикасаться, как бы это время закончилось.
Нужно рядом просто с ними какую-то жизнь проживать.
Мы прошли, и как бы сейчас уже вот, ну, как такового вот уже этого, ну, не так требуется. Они знают меня, я знаю их, и более-менее уже это все, следующий этап, уже хотелось быть более вот чаще, больше, глубже. Вот, вот тут вот понимаешь, то есть, что везде невозможно находиться, и поэтому вот все, вот, и неся еще послушание инспектора в семинарии, ну, вот, который, в общем-то, занимает практически все время.
Ну, а летом у вас бывает с ребятишками какие-то вылазки?
В прошлом году у нас получилось Полевским, городом Полевской, там храм Святой Троицы, отец Илья, наш помощник духовника в семинарии, вот, удалось с ним завязаться в таких добрых отношениях, и у него несколько лет организуются лагеря.
Православные?
Да, хорошие, очень хорошие лагеря, и вот мы как-то с ним соприкоснулись и подумали, что поскольку там наработано, то детишек будем направлять пока туда, на лето. Им детишкам нравится.
Понятно. Ну что ж, я думаю, что и вернемся еще к значению образа Георгия Победоносца в нашей жизни. Что мы должны, может быть, для себя, какой урок какой-то извлечь, или просто о чем мы должны помнить, всегда думать, вспоминая вот этот вот образ, как вот вы считаете?
Я бы, наверное, сказал так. каждому человеку Господь дает возможность прожить особую какую-то свою жизнь, личную, индивидуальную. И вот дает в этой жизни своих помощников. Каждому человеку по его силе характера, по каким-то его слабостям. И каждому человеку должен вот этого помощника узреть и с этим помощником каким-то образом общаться. Поэтому всякий, кто желает быть мужественным, иметь правильное отношение к пониманию о свободе выбора, о защите интересов своего отечества, о защите своих ближних, о правильном отношении к тому, когда на человека происходят какие-то нападки, как он должен себя вести, то вот он может, соответственно, нисколько не сомневаясь, обращаться к святому великомученику Георгию, просить, чтобы он молился Богу, и Господь даровал человеку все необходимое для этого правильного внутреннего состояния отношения. Потому что мы всегда должны помнить, что Господь все устраивает нам для спасения, для того, чтобы спасение для нас было наиболее близко. И порой испытания, которые человек, человечество, отечество испытывает, оно бывает тоже разное. То есть вот, как мы уже говорили, когда-то это война и победа в Великой Отечественной войне, когда-то это голод, преодоление голода, когда-то это воинствующий атеистический строй, падение этого строя. Сегодня это достаточно такое серьезное явление, как вседозволенности.
То есть борьба с безнравственностью.
Да, безнравственность. Это состояние мнимого могущества, мнимой свободности. То есть нет стержня, человек теряет стержень. И вот сегодня мы это видим. Не надо вот как бы так далеко ходить, как человек себя ведет на улице. Едет машина, останавливается. Человек, нисколько не смущаясь, выходит из машины. Вот на трассе я вот езжу в Косулино, выходит из машины и прямо так вот около машины стал и начинает справлять нужду. Проезжает десятки, сотни машин, люди видят, он понимает, что его видят, и вот не смущает нисколько. Я захожу на детскую площадку, сидят мужики, крепкие ребята, курят, пьют пиво. Я говорю, ребята, это детская площадка, не надо этого здесь делать. И с ужасом вижу, что так они с детьми гуляют. То есть не то, что они зашли, что вот такие какие-то разгильдяи там это. Нет, они
со своими... Это отцы семейства.
Это отцы, они со своими детьми, оказывается, зашли. Господи помилуй, я говорю, да вы что ж делаете? Так вы их научите мужеству, чести, честности. Вы чему их учите? Какие же вы отцы? Вы
а как нормальные? Они относятся к этим замечаниям?
Ну, они так побухтели, им стало несколько неудобно. То есть их такое вот лживое состояние достоинства им не позволило сразу же перед человеком с бородой и в рясе, как бы так сразу же это. Вот. Но один смутился, убрал, другой так что-то немножко еще. Они ретировались. В другой раз выхожу, смотрю, уже огромная группа ребят стоит. Так они как-то тихонько стоят, опять то же самое, что-то пьют, там пиво, что-то разговаривают. Даже подходить не стоит, потому что вряд ли их проймет. Это все так же, они куда-то убегают за уголок, ни от кого сильно не прячутся, там опять свою нужду справляют. Вот это состояние. Люди теряют нравственность, теряют правильное отношение. Поэтому нам, христианам, всем, кто желает все-таки как-то это преодолеть, как-то это изменить эту ситуацию, нужно молиться святым, в том числе великомученику Георгию, чтобы он давал нам мужество, давал вразумление тем людям, которые в этом нуждаются, терпение давал. Воевал там, на своем духовном фронте, с невидимым врагом, ну, а нас вдохновлял здесь противостоять в первую очередь, опять же, также духом злобы поднебесной, ну и если потребуется, то и тем, кто будет на нашу вот родину, на наше отечество посягать, чего-то пытаться с нас получить и так далее.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был отец Александр Дубасов, настоятель храма во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И с ним мы говорили о святом великомученике Георгии Победоносце. И, конечно, о том, какой мы пример должны брать, как мы должны вдохновляться, так сказать, вот подвигом этого святого.
Да, этого святого,
и
да.
Как жить в современном мире. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо, Господи Христос. Христос воскресе.
Воистину воскресе. До свидания.
До свидания.